Здравствуйте, уважаемые телезрители!
В эфире передача «Православная Брянщина».
В этом году наша страна отмечает 75-летие победы в Великой Отечественной войне. Вспоминаются героические подвиги, открываются новые имена.
Летчик Петр Серебряков отличался в сражениях смелостью и решительностью. На счету воздушного аса десятки успешных боевых вылетов. В ходе военных операций им уничтожались эшелоны и техника противника, разрушались водные переправы. Петр Родионович участвовал в ожесточенном штурме Бреслау и взятии Берлина. После победы летал на параде на Красной площади в Москве. Память о герое Великой Отечественной войны бережно хранит семья Петра Родионовича.
Безусловный герой, и этот человек воспитал меня, как был мне за отца. И с малых самых лет мы с ним пребывали вместе, как мама рассказывала, и в походах, и на рыбалках, и ездили в другие города. И, конечно же, от этого поколения, кроме как нравственности или момента принятия правильности поступков потом в жизни, больше ничего нельзя было и воспринять, собственно говоря. Я имею в виду, кроме как хорошего.
Петр Серебряков родился в 1919 году в селе Большое Тесное Смоленской области. В крестьянской семье воспитывалось 5 детей.
Очень рано отец потерял маму. Она умерла, когда еще и не было 40, и вот 5 детей осталось у дедушки на руках. Самой старшей было 16, а младшему 3,5, а папе было 11.
Отец Петра, Родион Фролович, вырастил 5 детей, так больше и не женившись. Все 3 сыновей воевали на фронте, один из них погиб. Еще до армии Петр Серебряков осуществил свою мечту, стал покорять небесную стихию.
Папа после окончание школы, 10-летки, завербовался в Москву, в Химки, на завод, летный завод, который выпускал самолеты. По-моему, Микояна назывался он, в Химках был. И при этом заводе был аэроклуб. И когда он первый раз попал в этот аэроклуб, я говорю, я заболел небом.
В 1940-м, после окончания аэроклуба в Подмосковье, Петр поступил в Ворошиловградскую военную авиационную школу пилотов. Началась Великая Отечественная война. Уже к осени на аэродромах школы появилась авиация действующей армии. Было принято решение перебазировать школу в Уральск, это Казахстан. С конца 1942 года курсант-летчик Петр Серебряков выполнял различные задания, на его счету сотни вылетов.
Молодой военный в совершенстве овладел управлением Ил-2 и с 1944 года участвовал в бомбардировке и штурмовке техники и живой силы противника. Летчик практически сразу отличился при прорыве сильно укрепленной обороны немцев на Рижском направлении. Он совершил 11 успешных боевых вылетов. Младший лейтенант получил благодарность от верховного главнокомандующего Сталина и был награжден орденом Отечественной войны 2-й степени.
Лейтенант Серебряков дослужился до командира звена. Летчик воевал в 135-м штурмовом авиационном полку в 308-й дивизии. На фронте случалось всякое, и не раз жизнь молодого военного висела на волоске.
Летит, моя, говорит, мой полк летит на выполнение боевого задания. А он болел, у него где-то схватил малярию. Говорит, меня начинает трясти малярия. И у меня температура, меня, говорит, трясет. Я, говорит, не могу вылететь, не потому что не хочу, а не могу вылететь. И, говорит, из задания возвращается 2-3 самолета.
В 1944-45 годах командир звена совершил 55 боевых вылетов. В последний год войны Петр Серебряков был награжден орденом Красной Звезды. В апреле 45-го участвовал в ожесточенных массовых боях за город Бреслау. Была разрушена переправа через реку Одер и нарушен подвоз продовольствия и боеприпасов немецким войскам. Несмотря на сильное противодействие, группа выполнила задание.
Вот один из вот этих моментов интересных, которые здесь пришлось найти в личных летных книжках, это момент, когда указаны бомбометания в городе Бреславу. Это был немецкий город, который потом стал городом Польши, где находится замок Ксенш. И Гитлер там делал большие укрепления. Может, это были бункера, может, это было укрытие его личное, но очень большие усилия там чуть ли не с, даже еще до военного периода, до того, как напасть пришлось на Советский Союз. И вот эти моменты как раз указываются. У деда мне пришлось посмотреть фильм, и называется он «Золото Третьего Рейха». И вот как раз в этом фильме описываются события, которые потом я не мог понять, откуда мне известны вот эти названия «Бреславу» и «Ксенш». Оказывается, все здесь, в этих вот летных книжках, причем поэтапное бомбометание, как указывалось в фильме. И, ну, можно предполагать о том, что, возможно, даже два эшелона, которые дед разбомбил, может быть, это был один из эшелонов, который указывается и в фильме, потому что большие очень награбленные со всей Европы, с Чехословакии, был золотой запас там же. То есть был такой бронепоезд, который шел в сторону вывоза. Значит, говорят, что он следовал в Швейцарию для того, чтобы обналичить эти уже деньги. Факт такой интересный. Единственная карта, которая сохранилась, и именно она указывает на то, что боевые действия проходили именно вот в городе Бреславу. И даже там есть непосредственные указатели, рукой видно деда, место, где были вот эти вот разбомблены эшелоны, возможно. Ну, я так думаю, что он отслеживал это, просто он был человек такой, скажем, закрытый, не публичный, и, может быть, он даже и указал вот эти вот места.
Первые майские дни 1945-го были очень напряженные. Контратаки с воздуха совершались и днем, и ночью. Небо было раскалено, здания городов рушились, велась наступательная операция на Берлин. Кёнигсбрюк, Тиндорф, Шёнборн – это последние города, куда совершал боевые вылеты русский летчик. Последняя запись в летной книжке – 3 мая. А уже 5-го командир звена лейтенант Петр Серебряков был тяжело ранен. Но, несмотря на страшную боль, он смог посадить самолет на свой аэродром.
У него взорвался снаряд в самолете, и кресло вошло у него в спину от взрыва. У него спина вся была в осколках. Вот. А как он рассказывает, говорит, вели, я потерял очень много крови, и вели его по рации. То есть он уже говорит, я не видел приборов, вели меня по рации. Помню только то, что, говорит, я открыл, как это называется, капот, да, в самолете. Это я, говорит, помню. Помню, как я вывалился на крыло, из крыла съехал. Пытался, говорит, снять куртку. По-моему, куртку снял. И куртку бросил в одну сторону, а сам упал в другую. И это все. Я больше уже ничего не помню. Очнулся уже в госпитале, в полевом госпитале. И как мама рассказывает, шло большое наступление на Берлин. И, говорит, очень много было раненых. Мы стояли сутки возле операционного. Сутками стояли возле операционного стола. Мама у меня прошла тоже фронт с сентября 41-го по ноябрь 45-го. Вот. И говорит, закончилась смена, говорит, идем домой, а хирург говорит, Лена, не уходи, не уходи. Раненого тяжелого привезли, он был без сознания. И говорит, я подошла, а хирург тягает осколки с его спины.
Медсестра осталась помогать раненому летчику и лечила его до тех пор, пока он не пошел на поправку.
Она вела эту палату, она уже следила, поскольку поток раненых уже ушел. Нет, не такой поток раненых, был уже операционный. И сестры, они уже курировали своих подопечных, которых принимали на операционный стол. Вот она, и так вот он за ней очень хорошо ухаживал. Даже рассказывал, что говорит потом, когда уже выздоровел, он купил мотоцикл, потому чтобы из своего полка ездить в этот госпиталь.
Елена была сибирячкой, окончила медицинское училище в Новосибирске и по распределению попала в военный госпиталь.
Формировалась сибирская дивизия в Подмосковье. И к этой сибирской дивизии был приписан вот этот полевой госпиталь. И она вот с сентября 41 года, и пока вышла замуж, по ноябрь 41-го она прошла всю войну операционной сестрой.
Через три дня после ранения был подписан акт о капитуляции Германии. Одержана долгожданная победа.
Как рассказывали мама, рассказывал и папа, говорит, когда был подписан договор, вот уже победа была. Мы, говорит, ночь была, ночью. И, говорит, мы выскочили на улицу, потому что все стреляли, все мы думали, что какое-то наступление, что-то еще. А это стреляли от радости все. В воздух, со своих орудий, с пистолетов. У кого что было, говорит, стреляли, радовались, обнимались, целовали, что слава Богу, победа.
После окончания войны 24-летнюю Елену Андреевну назначили заведующей санатория. Петр навещал ее, и в ноябре 1945-го молодые люди поженились. Свадьбу сыграли в городе Баден.
Тоже спрашивала мама, говорю, какая свадьба? Она говорит, какая свадьба? Летчики, говорит, собрали свой ужин. Паёк сухой. Сухой паёк, говорит, накрыли стол, говорит, у них у всех был спирт. Вот, говорит, посидели, попраздновали, и всё. Вот это вся свадьба была. Была первая пара, которая поженились. Вот после победы, говорит, это мы с отцом были. А потом летчики стали уже, говорит, жениться.
В 1946-м Петр Серебряков вместе со своим полком вернулся на родину. Получил высшее светское образование, окончил высшую офицерскую школу штурманов и продолжил воинскую службу. В числе лучших летчиков Петр Родионович участвовал в парадах победы на Красной площади с 1947 по 1956 года.
В 6-м году в декабре месяце они приехали вот с мамой уже из-за границы. И начиная уже с 47-го года, с 9 мая, первый раз вот их полк участвовал в парадах на Красной площади. Были отобраны лучшие летчики. Ну и вот отец выполнял одну из сложнейших фигур в пилотаже. Писали тогда на небе Сталин, Ленин, партия, КПСС. И он выполнял вот роль перемычки. Там вихревые потоки разные были. Говорит, очень сложно было удержать вот этот самолет в нужном положении. Вот он выполнял эту процедуру, эту фигуру. Ну, а нам, как семье, уже, правда, это уже был 50-й, наверное, 52-й, 54-й год, как семье участников парадов нам давали пригласительные на Красную площадь, и мы наблюдали вот за этим парадом. А после парада вечером уже оставались на салют на 9 мая.
Петр Родионович долгое время прослужил в Подмосковье.
Вот это вот образование, тогда же было, война была, тогда не у многих было высшее образование, тем более военное. Конечно, оно дало ему очень большой рост в будущем. Когда расформировали их полк уже вот при Хрущеве, сокращение армии было, ему предложили, значит, многих уволили, а ему говорят, мы вас не можем списать, поскольку у вас вот и среднее училище, и аэроклуб, и высшее штурманское, значит, предложили ему командовать полетами, начальником командного пункта в Ельце, в дивизии. Вот. Он согласился, мы переехали в Елец, вот из Москвы переехали в Елец. Ну, там он прослужил совершенно год всего только. И его заметили, он был очень исполнительным, трудолюбивым человеком, так вот, трудолюбивым очень человеком, порядочным человеком, очень честно относился к своим обязанностям. И, конечно, его заметили. И буквально через год предложили ему перейти в корпус, сюда, в Брянск. Здесь, в Брянске, был корпус. Здесь он тоже начинал с того, что был начальником командного пункта, руководил полетами.
Удивительным образом Господь хранил Петра Родионовича и в мирной жизни. Он уже переехал в Брянск, а семья еще оставалась в Ельце.
Потому что я заканчивала школу, ждали, когда я закончу учебный год, чтобы переехать. И он взял билет на Сороку-Воровку, вот на этот последний сеанс И как раз, говорит, центр, самое все, схожу в кино. И в самый последний, где-то к середине дня, говорит, а что я буду в это кино? Поеду я к своим. Поеду я к своим. И он этот билет продал и приехал в Елец. Приезжает, когда обратно, оказывается, что рухнул кинотеатр. И как раз вот эти места, где у него билет был, люди погибли.
В Брянске в должности заместителя начальника штаба по боевому управлению и наведению Петр Родионович прослужил с 1959 по 1968 год, затем ушел в отставку.
Это уже была генеральская должность, но поскольку у него не было академии генштаба, значит, должность-то была генеральская, а не присваивали звание, поскольку не было академии генштаба. И он, когда ушел в отставку, буквально через месяц пришел приказ участникам войны присваивать звание без академии. Вот, но он был доволен и своей службой, и я его спрашивала, говорю, пап, если бы снова начать сначала, он говорит, я бы выбрал только летную карьеру.
Полковник Петр Серебряков многому научил своих дочерей и заботился о том, чтобы дети получили хорошее образование. Его же мудрый отец Родион Фролович дал своим внукам правильные ориентиры в жизни.
Родители уехали отдыхать, а я осталась с дедушкой. Ну, все собрались на речку. Мне же тоже хочется. Я говорю, дедушка, на речку. Нет, нельзя. Я говорю, ну, я пойду в библиотеку схожу. Вроде книжки взяла, пошла в библиотеку. Книги, конечно, я поменяла. Вот. На речку я, конечно, сходила, прихожу. Дед смотрит на меня. Ну, что, книжки поменяла? Я говорю, да, поменяла. Вот. Он на меня посмотрел и говорит, ну, это хорошо, что ты книжки поменяла. Запомни на всю жизнь. Не думай, что вокруг тебя одни дураки. Ты можешь оказаться сама в дурацком положении. Я запомнила на всю жизнь. Я уже всегда старалась говорить только правду и никогда никого не обманывала.
Родители Тамары Петровны были крещены еще в детстве. Но в советское время, тем более отец Петр Родионович занимал высокий пост, о вере не могло идти и речи. Тамара Петровна крестилась уже взрослой в Петропавловском храме Брянска. Ей было 20 лет.
А я что-то во сне увидела. Что-то, какой-то сон увидела и встала утром, думаю, мне надо покреститься. А тут приехала моей подруге мама, вот, в гости. И вот я ей рассказала сон, она говорит, пойдем, пойдем. Покрестили.
В 1999 году ветерана Великой Отечественной войны Петра Серебрякова не стало. Полгода он не дожил до 80 лет.
Когда вот болел уже последнее время, перед самой смертью, где-то, наверное, недели за две до смерти он уже лежал. Онкология у него была. Он меня попросил. Тамара говорит, напиши мне, говорит, молитву, Отче наш. Вот. И он лежал на диване, там, значит, у него часы были. И вот эту молитву, значит, он приколол иголочкой с этими часами. И вот так вот и умер с этой молитвой рядом с ним и часы. Вот. Была ли вера, нет, но в последний момент, вот перед смертью, он все-таки обратился, что напиши мне эту молитву, Отче наш.
Супруга Петра Родионовича, тоже ветеран войны, Елена Андреевна, прожила 90 лет. В мирной жизни она сменила профессию медсестры. Сначала работала смотрителем в художественном музее, а перед уходом на пенсию – экскурсоводом. Супруги Серебряковы прожили вместе 53 года. Похоронены на Аллее Славы на центральном кладбище Брянска.
Дед много рассказывал, но воспринять тем умом я не мог всего. И сейчас, конечно, очень не хватает деда, его поучений, его дальновидности. Но, тем не менее, есть воспоминания, которые все-таки вот, остаются в моей памяти. И его, он был человеком достаточно таким волевым, где-то даже жестким. Бабушка называла его солдафон, когда я прятался у нее под халат, закрывая меня там от какого-то дедовского прещения там. Ну, и тем не менее, я запомнил его как человек, который заботился обо мне с самого моего детства и уже даже после армии, когда пришлось прийти.
В семье Серебряковых с особым почтением хранят вещи Петра Родионовича. Это полевой бинокль, кортик и часы от командующего воздушно-военными силами Московского военного округа Василия Сталина.
Им разрешали после того, как закончили свои вылеты на Красной площади, тогда, по-моему, уже и самолеты не летали после того, как расформировали, вот, сократили армию много, вот самолеты уже не летали, и разрешили взять кортики на память. Вот этот кортик у нас как реликвия, вот этот, часы вот эти сохранились.
Почетное место в доме занимают летные книги и награды Петра Серебрякова, ордена и медали Великой Отечественной войны. За освобождение Праги, за взятие Берлина, за победу над Германией и многие другие.
Сегодня юные правнуки с интересом слушают бабушкины рассказы о своем прадеде. С любопытством рассматривают его военный бинокль, и вся семья с портретом Петра Серебрякова участвует в бессмертном полку.
Это мой дедушка.
Это твой прадедушка, да. Дедушка, прадедушка Петя, который летал на самолетике, да.
Священник Алексей Серебряков служит настоятелем Александра Невского храма в Суземке. Отец Алексей с большой теплотой вспоминает своего любимого деда, который его воспитал и способствовал приходу к вере.
Обязательно помог, потому что разговоры о смерти, о погибших друзьях, о погибших, умерших потом после уже ранений боевых друзьях, конечно же, они, вот эти разговоры, они так или иначе ложились на слух и потом вспоминались. Просто я понимаю, что если речь шла о таком молодом возрасте, насколько Господь укрепил их тогда, тех, которые поучаствовали в боевых операциях, в военных действиях, в этой страшнейшей войне против неравного врага далеко. И, конечно же, считаю, что именно момент жизни и момент смерти – это и есть основа. Все-таки это момент того, что мы с вами… Это то, что приводит нас к тому, что мы начинаем задумываться, откуда мы, зачем мы, куда уходим, почему мы здесь есть, какую миссию мы несем здесь, в этой временной жизни. И, конечно, часто вспоминаются моменты из детства, и скажу открыто, что когда бывает страшно, я вспоминаю деда, и вспоминаю дачу, и вспоминаю его слова, вспоминаю его утвердительный голос. За ним было не страшно, потому что это была какая-то стена. Вот еще раз повторюсь, стена того нравственного поколения, которое было воспитано вот этой кровью, победой, которую ковали наши деды.
На этом наша передача подошла к завершению. Дорогие телезрители, до новых встреч!
Берегите себя и своих близких. Да хранит вас Господь! Христос воскресе!
Воистину воскресе!